Жена устроит свой дом. Глупая разрушит своими руками. Мы очень часто задумываемся о том, чтобы стать мудрой женой, но сегодня давайте разберемся с признаками глупости. Что нельзя делать нам, женам, чтобы не приобретать вот эту самую глупость. Поэтому рада вас видеть в нашем прямом эфире. Сегодня наша тема – женская глупость. И это будет не просто глупость, которую мы сейчас будем собирать по нашим домам и семьям. Мы сегодня обратимся к самому мудрому человеку на земле, к царю Соломону, и он нам поможет разобраться вот с той самой женской глупостью. Чтобы нам стать мудрыми женами, чтобы нам устраивать свои дома, нам нужно быть действительно, приобретать эту мудрость и не допускать глупость в наши отношения. Ну что, я рада, что вы присоединяетесь, и не задерживаясь, сразу же буду приступать. У нас получится очень ёмкий такой прямой эфир, поэтому если вы любите конспектировать так же, как и я, обязательно берите блокноты, ручки, просто выписывайте те местописания, которые буду говорить, и вам будет о чем поразмышлять на досуге. Ну что, вижу, что вы присоединяетесь, вижу, что вы меня слышите и видите, прекрасно. Тогда давайте начинать. Итак, первый признак глупости. Но почему говорю женская глупость? Потому что у меня женская аудитория, поэтому я исключительно применяю это все для себя. Ну и, безусловно, простите, глупость может быть как мужская для мужчин актуальна, так и для женщин, то есть она не имеет рода как такового, да? Поэтому, ну что, дорогие, начинаем. Первый признак глупости – это раздражительность. Вот такой вот сюрприз, сразу прям в Соломон, не в брови, а в глаз, как говорится. Написано: мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Притча 14:16. И также в этой же 14-й притче, в 29-м стихе, он говорит: у терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Вы знаете, это очень частое явление, именно среди женщин. Вот эта раздражительность. Очень многие девочки говорят, что я такая вот, ну просто такая импульсивная, вот у меня такой характер, ну вспылила, ну подумаешь, ну вот высказала, ну дернула ребенка за ухо, там за руку, или там сказала ему, ну не слушает меня со второго, с третьего раза, вот я так, чтобы он понял уже. Но на самом деле вот эта раздражительность, это является признаком глупости. Смотрите, что является противовес, что является противоположностью этого качества. Написано: мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен. То есть раздражительность — это зло, и от него нужно удаляться. И не нужно оправдывать себя тем, что я такая, у меня темперамент такой. Послушайте, это не вы, и это не ваш темперамент. Это то, над чем нужно работать. Это характер. И чаще всего у женщин эта раздражительность проявляется в моменты усталости, в моменты уже безысходности, в моменты, когда она уже 300 лет не отдыхала, потом, конечно, она как рявкнет, чтобы все поняли, и тогда все ходят шелковые. Но это неправильный метод. Ни воспитание, ни построение отношений. Вот это рявканье, вот эта раздражительность, вот это все атмосфера в доме. Иногда люди говорят, девочки говорят, что я делаю, стараюсь, а никто ничего не замечает. Воспринимают это как должное. Я вам хочу сказать хорошую новость. Если все воспринимают это как должное, ваши старания, ваши усилия, это хорошо. Это значит, что вы создаете атмосферу у себя в доме. Хуже замечают, когда этого не становится. Это как кислород. Скажите, вы сейчас замечаете, что вы дышите? Нет, мы это делаем автоматически. Мы вдыхаем кислород, мы выдыхаем. То есть это естественный процесс. Нам даже не надо думать об этом. Он доведен до автоматизма от рождения у нас. Вот это же, и мы не ощущаем этого воздуха. Прям, я дышу сейчас. Нет, вы просто дышите. И ваши родные, ваши близкие, они должны дышать вот этой атмосфера, ой, как у нас легко, ой, какая мама приятная, какая мама добрая, какая положительная, какая атмосфера в семье, когда мама может проявить любовь, все покрывает, всему верит и так далее. Поэтому первое качество – раздражительность. Девочки, нам на это нужно просто начать обращать внимание. И чтобы не допускать раздражительность в нашей жизни, нам нужно элементарно отдыхать. Нам нужно заботиться о себе, возлюби ближнего, как самого себя. Но мы должны начинать заботиться о себе, о своем теле, о своей душе, о своем духе, наполняться, отдыхать. И не надо говорить, что у вас дети, что они маленькие. Это ваша ответственность. Вот если вы не будете кушать в 3 дня, ну, у вас нет времени покушать, то что будет с вашим телом? Оно просто изнеможденное, вы можете упасть в обморок, вы можете, в принципе, там, не знаю, сколько дней надо, чтобы умереть, не кушать. То есть вы же понимаете это, что вам еда необходима, как для физического вашего тела. И вы наполняете себя. Как-то на бегу, но вы кушаете. Вот точно так же мы должны заботиться о нашей душе и о нашем духе. Мы не можем оставлять их голодными до изнеможения, доводить их до обморока, чтобы потом оправдаться. Ну, я просто вот такая вот, у меня времени нет, я вот такая раздражительная. Нет, вот эта раздражительность, она... Это наша зона ответственности. Договорились отдыхать, отдыхать, еще раз отдыхать. Вдруг вы недавно со мной, скажу, что у меня есть на моем сайте, если вы зайдете в Instagram 365 нижнее подчеркивание respect, там есть мой сайт в описании профиля, и там есть много бесплатных материалов. Один из них — это гайд 100 идей для отдыха, для наполнения, потому что часто мамы говорят, что я даже не знаю, как отдыхать, я не понимаю, как наполняться. А что это значит? А как это? Это что, сесть вот это и сидеть? А я так не умею. Или я там не могу сесть на диване. Нет, на диване сидеть не нужно. Там есть много разных идей, как из ничего, из простых банальных вещей сделать 5-10 минут отдыха и наполнения себя любимой. Окей? Идем дальше. Итак, первый признак женской глупости – раздражительность. Вторая – это сварливость. Где-то она вытекает тоже из нее. И Соломон говорит: «Уста глупого идут в ссору, а слова его вызывают побои». Вот так вот, уста глупого, они идут в ссору. Ну ведь вы замечали за собой наверняка не раз такую ситуацию. Приходит муж с работы, злой. Вы, естественно, дома с детьми уставшие. Он вам: «Ты будешь, вы там ужин приготовили, дорогой, кушать будешь?» Он такой: «Не хочу». Раз — и ушел в другую. «Ты чё со мной так разговариваешь? Ты чё? Я тут тебе выготовлю». И понеслись. Мы его ещё догоняем, и мы что-то высказываем. Ну, я так утрирую, конечно, все эти образы, пускай будут, вы знаете, о чём я. Поэтому, подождите, не ставьте ещё приговор на себе. Никто у нас тут не глупый, мы на пути мудрости. Поэтому я вам ещё скажу один самый главный признак отличия глупости и мудрости в конце эфира. Не переключайтесь, напомните мне об этом, это будет вишенка на тортике, чтобы вас ободрить, что вы все-таки не глупые. Итак, даже если это проявляется у вас. Итак, уста глупого идут в ссору. Только вы видите накал, только вы видите, какая-то ситуация вот натягивается ниточка, натягивается чуть-чуть отношения. Вы должны просто отойти от этой ссоры. Написано дальше еще, Соломон говорит: «Сварливая жена — сточная труба». Вы можете себе представить осень? Украина, Россия, желательно, потому что там такая вот грязь, вот это болото под ногами, каша такая, да, вот от этих дождей, лужи. И вот представьте, такая сточная канава идет, знаете, куда листья вот прям в асфальт вот впадают. Я не беру там с крыши дома, может быть, сточная труба. Одним словом, сточная — это то, что, откуда течет самое грязное, весь мусор, который стекается со всей улицы. Вы можете себе представить, что вот этот мудрый, воспитанный, интеллигентный человек — он жену назвал сточной трубой. То есть, боже мой, ну он был очень опытный, у него жен было много, он, пожалуй, знал, о чем он говорит. Поэтому нам нельзя допустить с вами того, чтобы стать этой сварливой женой. Вот просто понаблюдайте, как только происходит ссора, что вы делаете в этот момент? Вы в нее, опа, так завзято, знаете, в горящую избу, опа, и туда со своим... со своими дровишками, сейчас я тебе расскажу, кто ты, кто я, и сейчас мое слово будет последнее. Вот это будет женская глупость. Или он еще говорит, что непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Я жила в штате Вашингтон, сколько, где-то почти 2 года, и там, ну, 10 месяцев из 12 идет, но это не дождь, а такая мряка, это просто капает, 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 все серое, затянутое небо, вы не представляете, как это тяжело. А ну-ка, вот помашите мне, если у нас есть вот штат Вашингтон, вы точно знаете, что такое непрестанная капель в этой жизни, потому что это капает и капает, капает каждый день, поэтому... Хочу вам сказать, что психологически очень тяжело находиться вот в этом, мне лично было, городе, штате, когда солнца нету, это счастье, ты такой, от этого дождя, от этого серого неба, я себя чувствовала такой, знаете, 90-летней старушкой. Ты просто устаешь от этого, ты просто стареешь быстрее от этого. И вот он это сравнивает, что это непрестанная капель в дождливый день. То есть это капает тебе на мозг и капает. Девочки, если вы это замечали за собой, просто это сигнал SOS, все, остановка. Просто не доводить до ссоры. Наша задача уйти от ссоры до того, как она где-то накал появится. Представьте, что у вас в руках два ведра. В одном ведре у вас бензин, во втором ведре у вас вода. И как только вы видите, муж в плохом настроении, он что-то не то сказал, фыркнул, рявкнул, что угодно он может сделать, это его зона ответственности, это его ответственность перед Богом, перед... Я с мужем часто говорю, когда ну, он там что-то делает приятное, и написано, помните, что про жену, что... Муж, подскажи мне, если ты слышишь, что не будет препятствия в молитвах, вот, что когда, дабы не было вам препятствия в молитвах, то есть, ну, муж должен хорошо относиться к жене, и вот я всегда шучу, говорю, слушай, у тебя небеса открыты, молись, потому что там у тебя не то, что препятствий нет, у тебя там по маслу зеленая улица, потому что муж хорошо относится к жене, то есть это ответственность мужа, но даже если... муж не выполняет свою ответственность, у нас есть моя ответственность, ответственность жены, моя стопроцентная ответственность, и только от меня будет зависеть, что я сейчас в этой ситуации возьму два ведра, и я подолью туда, в этот костер, в этот огонь, в эту ссору, я подолью еще его критики, я начну обзывать, начну высказывать, припоминать его маму и так далее, и выливать, да, это я так образно, потому что, как правило, сразу начинаются родственники, да ты как мама, да ты как папа, и выливается бензин, и просто из ссоры появляется скандал, и просто чуть ли не до развода на ровном месте. Или у вас есть второе ведро с водой. Да, это требует смирения, да, нужно промолчать, да, держать язык за зубами, да, придержать его, но вылить ведро воды и сохранить мир в семье и в отношениях. Помните, что у вас всегда в руках два ведра. Нет, дорогие мои, не повезло ни мне, ни Руслану, и ни на один на миллион. Я верю, что у нас самая обычная семья, в которой два человека трудятся для этих отношений. И всегда должен начать кто-то один. И если один — это будет мудрая жена, я уверена, что таких миллионы будут браков и миллионы семей. Потому что все, что мы говорим сейчас, мы говорим на основе Слова Божьего. И мне лично очень грустно и очень жаль осознавать, что даже христианские семьи не выдерживают вот эти быт, отношения, время, а только потому, что они не строятся на основании этого слова. Поэтому мы с вами, как мудрые жены, будем все это же самое делать на основании Божьего слова. Соломон нам сегодня в этом поможет. Давайте идем дальше. Третий признак глупости — это несдержанность. Видите, это все-таки синонимы, я бы сказала. Но все-таки глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Многие сейчас говорят, это вредно держать эмоции в себе, негативные, нужно их выплескивать, потому что иначе заболеешь. Слушайте, мои дорогие, нужно выплескивать не негативные эмоции, и не в разгар ссоры, и не своему мужу. Нужно правильно и в нужном месте их выплескивать. У меня есть прекрасный Бог, и у меня есть прекрасное любимое время, которое провожу с Ним, когда я могу в поклонении, в прославлении выплескивать все свои эмоции, потому что только Он готов их выдержать, выслушать и понять. И тогда, когда я уже вылила все это Богу, потом я могу приходить к мужу и говорить о своих чувствах. Это важно говорить, важно проговаривать, важно формулировать это все в просьбу, а не просто высказать, а что? А что по эмоции не накапливать? Нет, вот это не вариант, да, что по эмоции тут. Я тебе сейчас как выскажу, так вот мало не покажет. Мы все можем, девочки, поверьте мне, что высказать большого ума не надо, а вот промолчать, это требует огромных сил и усилий с нашей стороны. Но вторая цитата мне нравится больше. Притчи 15:2. «Язык мудрых сообщает доброе знание, а уста глупых изрыгают глупость». Мне кажется, нет более удачного глагола для того, чтобы описать, что происходит с этой глупостью. Изрыгают. Можете себе представить, ну вот отрыжку после еды за столом. Вот я воспитываю детей и говорю, что ну, это может быть случайным явлением. Но после этого надо извиниться обязательно и сказать, что извините, я не хотел. Потому что это неприятное чувство, когда кто-то рядом что-то изрыгает. Будь то звук, будь то обратную пищу. Понимаете, до какого нужно довести состояние, чтобы вот эту глупость сравнить с вот этим отрыгиванием? Это ужасно. Вот просто задумайтесь об этом, и в следующий раз, когда вам захочется чего-то вылить, вот эти эмоции свои, вы подумайте, кому их надо выливать, и кто готов вас выслушать. И ваши эмоции, ваша эмоциональность — это не оправдание, мы все это можем сказать, но это то, над чем мы можем, жены, работать. Поэтому не сдержанность — это признак глупости. Четвертое, вспыльчивость. Четвертый признак глупости. Притча 14.17. Вспыльчивый может сделать глупость. Вспыльчивый. Это человек как спичка. Вот так вот искра проносится легко. Бенгальский огонь. Пух, раз и все. Эмоции. Все из ничего. А что? А я сказала. А то. А я позвонила. А ты не ответил. А и из обычной, простой, вообще неприглядной вещи можно сделать вообще фейерверк. Женщина-фейерверк. Но рядом с такой женщиной не захочется находиться, когда эти фейерверки у тебя постоянно. Обязательно, девочки, эфиры всегда сохраняю на моей страничке в YouTube-канале Махмудовы. Обязательно смотрите. Поэтому вспыльчивость может сделать глупость. И вот эту глупость очень часто, когда жены, знаете, какая еще глупость? Очень часто, в последнее время мне стали писать девочки: ой, что делать? Я вот тут, мы тут разговаривали, а я сказала: а не нравится, найди другую. А знаете, что он сказал? Хорошо, найду. Не нравится, я ухожу к маме. Он говорит: вещи помочь собрать? Не нравится, разводимся. Он говорит: хорошо, разводимся. Вот это называется несдержанность, вспыльчивость, сварливость и раздражительность в одном лице. Когда мы хотим проманипулировать, напугать непонятно кого и чем, и такие: все, я ухожу. И что он говорит? Давай, вперед. И мы-то ждем. Какой реакции? Нет, дорогая, прости, был неправ. Слезы, колени, цветы, романтика. Я говорю: останься, только не уходи. И мы такие: хорошо, так и быть, снисходительно останусь. Так вот это, дорогие мои, это не мудрость. Вот что я вам скажу. То есть вот эти пугания, вот эти манипуляции, вот эти ухождения от мужа. У меня был пример один очень яркий в моей жизни, когда моя приятельница, подруга, знакомая, чтобы не палить контору, вот точно так же, по совету подруг: а ты уйди, пускай посидит, пускай подумает. Но что и муж сказал: дорогая моя, если тебе со мной плохо, если ты хочешь уйти, я тебя держать не стану. Но это сказал он ей уже потом, когда она сидела трое суток у подруги, а он не звонил, не приезжал, не писал. А она же ждала, что он приедет, заберет ее. Он же, как это, принц на белом коне прискакать должен. Мы хотим вернуться вот в те былые времена, как было раньше. А он не возвращается. А он не ведется на эти манипуляции. Говорит: если тебе со мной плохо, мы разводимся. Если ты хочешь работать дальше, строить семью, тогда мы остаемся и работаем вместе. Поймите, вот эти манипуляции, я не знаю, почему я сегодня вспомнила, но почему? Потому что последнее время мне только об этом и пишут, про развод, развод. Ой, ляпнула, не подумала, что ж делать? Теперь я ж уже теперь вещи собираю, я ж птица гордая, я ж теперь сижу, собираю и плачу, потому что не хочу разводиться. Так вот, нечего говорить то, что вы не хотите говорить. Держим язычок за зубами. Вспыльчивость, вот это вспыльчивый, может сделать глупость. Притчи 14.17. Идем дальше. Пятый признак глупости – нежелание меняться. Вот это прям вообще, это прям моё любимое. Потому что мне очень многие девочки в шоке писали, когда недавно я сказала где-то в сторис, что муж начинал, ну, я это давно всем говорила, что муж в начале супружеской жизни, он мне часто говорил одну фразу: «Мужчинам это не нравится». Это означало, что то, что ты сейчас сделала, Оля, недопустимо. Пожалуйста, больше этого не повторяй. Но это формулировалось одной фразой. Как только я услышала: мужчинам это не нравится, я понимала, что я что-то сделала снова не так, и мне нужно над этим поработать, мне это нужно исправить. И тут молодые девушки, как правило, такие руки в боки: слышите, такая женщинам тоже, может быть, многое не нравится, а что это только он? А вы ему так говорили? Я говорила о том, что, ну, пыталась как-то мягко объяснить, что это нормально, состояние меняться. Ненормально, когда мы приходим уже готовыми продуктами. Представьте себе яблоко. Вот была недавно осень, уже зима наступила, когда яблоко на дереве. Если это яблоко, оно зелененькое, потом желтенькое, потом оно краснеет, оно растет, оно созревает. Как только яблоко говорит: а все, я готова, я идеальная, я совершенная, полюби меня такой, какая я есть, начинается обратный процесс гниения этих самых яблок. То есть если вы не растете, если вы не развиваетесь, если вы не меняетесь, то вы будете портиться. Вы будете портиться, как это яблочко. Ну еще за червячок заведется, изнутри почернеет, потом и сверху почернеет. Положите его на окошко на 2 недели и понаблюдайте, что произойдет с этим уже готовым продуктом. Я не хочу до конца жизни быть готовым продуктом. Я хочу постоянно работать и меняться. Это признак будет гордости, если я скажу, что «А я уже совершенная, дорогой. Это ты, пожалуйста, меняйся. Тебе есть над чем работать, а я и так уже классная. Дорогие мои, да не классная я. Да по сей день есть еще над чем работать. Есть что всплывает, и есть что выдавливается, есть как этот тюбик зубной пасты. Придавила, а там полезла. Именно тяжелые испытания, иногда трудности, иногда какие-то проблемы, они прям берут и выдавливают то, что находится у нас внутри. Конечно же, ни один мужчина не любит слезы и... У меня есть чудесный эфир, который называется «Как правильно ссориться с мужем». Давайте, чтобы мы... я вам рекомендую его послушать. Это вообще один из легендарных эфиров по поводу того, там, как женщины кричат на мужей и так далее. Вот он просто будет очень полезен всем женам. Я вам его рекомендую посмотреть. Он где-то полугодовой, наверное, давности уже, но эфир потрясающий. Так что я думаю, что вы там найдете ответ на вопрос грубости мужа в общении. Дальше. Пятое — это нежелание меняться, мы сказали. Шестое, еще одно мое любимое, нежелание учиться. Это признак глупости. Написано притча 18.2. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. И 13.17. Всякий благоразумный действует со знанием, а глупый выставляет на показ глупость свою. Он, я прошу прощения, девочки, у меня включился мультик случайно. Простите, пожалуйста, представьте, сижу сама в комнате, никого нет, и он сам включается. Бывает, бывает и такое. Так вот, возвращаемся. Нежелание учиться. Глупый не любит знания. Очень часто я слышу: книжки читать про отношения? Ну вы мне скажите пару слов. Напишите, вот у меня сейчас самый популярный, напишите пост про отношения со свекровью. Я говорю, да нечего мне писать про отношения со свекровью, потому что мы всю жизнь живем отдельно, мы живем на расстоянии, у нас прекрасные, добрые отношения, потому что всем хорошо и все далеко. Но рекомендую книжку Генри Клауда «Барьеры». Кто не читал, вот всем рекомендую. Какое описание Библии, как найти? Если те, которые я говорила, то это, я все по притчам сейчас говорю, притчи 18.2 и притчи 13.17. И я рекомендую книжки. Но это ж долго читать книжку, она толстая, нормальная книжка, она еще немножко нудная. Он психолог, он христианин, он доктор наук. Там надо читаться, а плюс она неудобная, потому что ты с первых строчек начинаешь узнавать себя в этих отношениях. И думаешь, боже, так это же все про меня, я человек с разрушенными границами, плюс тебе это нужно применять. Одним словом, это все долго, нудно, тяжело. Оль, напиши пост. 2000 символов, с головой мне хватит, напиши мне что-нибудь легенького, я прочту и пойму, что это не для меня, или, о, моя ситуация более сложная, о, нет, у меня это не сработает, и все, я себя оправдаюсь, и дальше продолжу ссориться со своей свекровью. Вот это нежелание учиться, или курсы пройди, пройти курс по отношениям, 4 недели, курс называется «Девушка Бонда», мы разберемся с твоей самооценкой, а это проблема, вирусы такие в семье. Девочка только пришла на курс, первый урок, она говорит, боже, сколько я уже получила, второй урок пишет, мамочки, дорогая, это ж все про меня, это ж все про мою семью, это ж все, я все копирую мамины отношения, я так не хочу, почему так получается? То есть она со второго дня курса, их 4 недели, она на втором дне, она говорит, все, можно курс заканчивать, я уже все поняла для себя. То есть самооценка, вирусы, ожидания от мужа, критика, его самооценка, его восприятие мужа, это мы все разбираем на первой неделе, потом мы работаем со временем, как, ой, у меня нету времени читать, ой, я не знаю, кто я, ой, а какое призвание, вот это все. Все мы запаковали во вторую неделю. Третья неделя. Ну что этот муж молчит? Он все делает не так. Это он должен меняться и так далее. На третьей неделе слезы. Боже, муж лучший. Да как я с ним поступала? Я себя неправильно вела. Я то неправильно делала. Третья неделя просто озарение, потому что это муж мой, Руслан, рассказывает все эти тонкости мужской психологии. И четвертая неделя о женском счастье, наполнении и так далее. И вот тут через 4 недели девочки говорят, да это была лучшая инвестиция в мою жизнь, это было лучшее вообще, это что со мной произошло, это лучший подарок мужу, это лучший подарок нашей семье, нашим отношениям, на этом нельзя экономить. Вот это признак мудрости. Ну глупо, говорит, слышите, еще деньги за это платить? Да я сама кого хочешь научу, приходите, девочки, бесплатно, сейчас раздам советы и секреты. Как одна девочка писала, тоже рассказывала свою грустную историю до развода, говорит, слушала своих подруг, которые рассказывали, как поступать, что делать. И вот дослушалась, что я сегодня на грани развода, помогите спасти семью. Так вот, чтобы не допускать развода, не допускать до усугубления отношений, это нужно строить в процессе. Глупость говорит, что я сама все знаю, а мудрость продолжает искать. И, честно говоря, мне немножечко странно иногда слышать, что у людей есть какие-то проблемы в какой-то сфере. Вот честно, если у меня была проблема, я не понимала мужа, я не понимала, когда он говорит, Оль, это неуважение. Да господи, ну что же это за неуважение? Я не знаю уже, как уважать. Я вроде все делаю, а он каждый раз говорит, что это неуважение. Ну как так? Ну что мне еще сделать? Я не понимала. И вот я брала книжки и просто читала. Все я в себя даунлод, я загружала. И на одной книге «Любовь и уважение» автор доктор Эмерсон Эггерих, для меня просто это было как прозрение. Такая, вот оно. Вот это уважение, вот эта разница, вот это любовь, вот уважение. Читайте книжки. Вы не можете сидеть. Вот у меня проблема. Оль, а что делать, если дети ревнуют друг другу? Да перечитай ты все книжки Петрановской, да перечитай ты все книжки Фабер-Маслиш. Но сейчас литературы миллион просто. Я так, если нахожу классного автора, если я нашла Генри Клауда, и он мне откликнулся в сердце, я прочла все его книги. Если я... нашла Фабер-Маслиш, мне понравился стиль, подача, практические советы. Я перечитала практически все книги этого автора. То есть вот это будет мудрость, чтобы копать, решать эти проблемы. Ну вот вы пробовали когда-то написать сочинение в школе, да? Что это нужно? Сесть, продумать, так, вступление, основная мысль, развязка, завершение. Это ёмкий процесс. Представьте написать пост в Инстаграм. Кто их пишет, понимает, что нужно зацепить где-то идею, где-то развить, чтобы людям было интересно читать, репостить, сохранять, комментировать. То есть это труд на самом деле, а не просто 2000 символов. Знаете, как думают, рот открыт, рабочее место готово. Нет, не совсем так. Это труд. А книга... это намного больше. Это человек весь свою практику, теорию, жизненный опыт, практические консультации. Он это все заворачивает, он достает из себя все. Все всовывает в эту книгу, которую ну, так нужно купить аж за $10, понимаете? Или там, не знаю, за сколько-то гривен. Или взять у подруги хотя бы почитать. Вот это... Фабер и Маслиш – это авторы по детскому воспитанию, прекрасно, я их очень люблю. У меня на странице в сохраненных вот этих сторис есть книги, которые я рекомендую. Вот авторы, там эти прописаны. И Генри Клауд, и Фабер и Маслиш тоже там есть. Идем дальше. Поэтому нежелание учиться, читать книжки – это долго. Пройти курс быстрее, но это стоит денег. Выбирайте, что вы хотите сэкономить. Сохранить вы семью хотите или вы хотите сохранить $100. Не знаю, если ваша семья стоит $100 или $200, и вам лучше их сэкономить, окей. Но если она больше для вас, то, может быть, есть смысл вкладывать, инвестировать, работать над собой, расти и развиваться. Идем дальше. Про уважение. Называется «Любовь и уважение». Доктор Эмерсон Эггерих, если не ошибаюсь, потому что иногда я могу путать. Дальше. Седьмой признак глупости. Информационный фастфуд. Вот такой интересный пункт. Генри Клауд. Информационный фастфуд. Притчи 15:14. Сердце разумного ищет знания. Уста же глупых питаются глупостью. И вот здесь очень интересный перевод message. Здесь написано, что fools feed and fast food fats. То есть они питаются фастфудовской такой, вот глупость, она преподнесена как прям фастфудовская такая, быстрая, легкая. Что вы читаете про отношения? Вот блог читаю Оли Махмудовой 365, это еще лучший вариант, если вы читаете, просто не просто читаете, еще и применяете. Но в Инстаграм мы не настроены на то, чтобы меняться, на то, чтобы работать над собой или чтобы что-то делать. Мы не можем ограничиться просто Инстаграмом для того, чтобы работать над своей семьей, над своими отношениями. То есть это слишком легкий, это просто но такой фастфуд получается. Поэтому сердце разумного ищет знания. А еще царь Соломон говорит, что если ты будешь выбирать между богатством и мудростью, выбирай мудрость. И написано: всем имением своим приобретай мудрость. Всем имением. Вот представьте себе, вы продаете свою квартиру и приобретаете мудрость. Вот представьте, что вы продаете вот всем имением. Он говорит, не просто книжку купить за $10, не скачай желательно на бесплатном сайте, где нарушаются авторские права, а скачай, а приобрети ее и заплати за нее хотя бы $3 аудиоформат, $10 эта книга, она не стоит сейчас дорого. К сожалению, интеллектуальный труд не ценится слишком высоко и обесцениваются многие авторы и многие книги, то есть это не является прибыльным делом для авторов, которые пишут эти книги, но это является просто их инвестицией в наши семьи, в наши отношения, воспитание детей и так далее. Поэтому покупайте, приобретайте мудрость всем имением, всем, что у вас есть. Восьмое – это гордость. В устах глупого бич гордости, уста же мудрых охраняют их. Вот это и есть, девочки, наша гордость. У меня про гордость есть отдельный потрясающий эфир, называется «Уста глупого», называется «15 оттенков гордости». Если вы его еще не смотрели на моем YouTube-канале, заходите и смотрите, вводите 15 оттенков гордости Махмудова, и вам высветится этот эфир. Это просто кладезь. Вы себя просто протестируете, раз, два, три, четыре, пять, и вы найдете те оттенки гордости, которые вы даже не ожидали и не знали. Я все эти слова, все эти терминологию убрала из толковых словарей, библейских словарей, словарей синонимов, то есть там очень глубокий, очень ёмкий эфир «15 оттенков гордости». Вот я вам рекомендую его отдельно посмотреть. Так вот, эта гордость наша, женская, это является иногда признаком глупости. Спасибо, спасибо большое, девочки, всё вижу, всё читаю. Идём дальше. Девятый признак глупости – это Бог крайний. Вот такой вот интересный пункт. Написано, что глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. В английском языке написано, что against God, то есть он выступает против, то есть он идет в сопротивление от Бога, то есть он идет против Бога. Представьте, это Бог крайний, то есть человек, глупость человека извращает его путь, он по своей глупости делает неправильные ошибки, неправильно ведет себя в семье, женщина неправильно строит отношения, а ты такой: Господи, ты где? Где-то мой муж, вот где-то мой, вот был у меня Петенька, прекрасный муж до свадьбы, а вот поженились и как подменили, вот где, Господи, верни мне моего Петеньку. Не будет Петеньки, не будет Сереженьки, не будет Васечки, никого не будет, как раньше. Это наша мудрость нужна, чтобы понимать психологию, понимать мужчин, меняться в семье, слышать друг друга. Не просто полюби меня такой, какая я есть, все, вот такая вот я птица гордая, ты меня люби. Нет, это значит, что это наша семья, тебе это не нравится, окей, я не буду это делать. Как ты хочешь по-другому? Хочешь так? Хорошо, я буду это делать так. И если кому-то кажется, что это повезло вам с Русланом, или Руслану, или мне вдруг повезло с мужем, то хочу вам сказать, что это не везение, это большой труд, когда здесь притча 19.3, глупость человека извращает путь его, когда мы сами делаем неправильные ошибки, потом пожинаем плоды, это обыкновенные плоды, а нам кажется, что Бог тут против нас что-то вообще задумал, вот не любит меня Бог, понимаешь, такого мне мужа послал, а муж-то хороший, помните стихотворение, по-моему, Маяковского или Высоцкого? Свою жену я не брошу, что-то там. Короче, суть, ведь брал-то я ее хорошей, да, то есть это со мной она стала плохая, а брал-то я ее хорошей. И вот как бы такая вот юмористическая форма говорит о том, что до свадьбы мы все делали свой выбор, и никто этого мужа, как знаете, в старые добрые времена, когда женщина только снимали с нее там это покрывало с головы, и она видела: о, муж! И это происходило в момент бракосочетания. Нет, сейчас же немножко другая ситуация, и мы выбираем. Сегодня я еще тоже расскажу про девушек. Ага, свою жену я не ругаю, ее я никогда не брошу, ведь со мной она стала плохая, а брал-то я ее хорошей. Спасибо, Анжелочка, напомнила. Вот-вот. Поэтому и с мужем то же самое. Брали там его хорошего, вроде как, а потом раз что-то поменялось. Так вот тут надо гибкость и мудрость в том, чтобы нам слышать друг друга. Идем дальше. так, чтобы нам не быть в against, как бы, ну, не переть на Бога, знаете, такой, эй, Бог, а ты что, тут забыл меня? А что тут такие претензии начинаются иногда к Богу? Так вот здесь это следствие, это просто закон сеяния и жатвы. Мы сеем неправильные поступки, потом пожинаем, а потом такие к Богу претензии, эй, Бог, что-то не так. Дело не в Боге. Анализируйте ваши действия, анализируйте те семена, которые вы сеяли, почему ваша семья пришла в те отношения, где она есть сейчас. Иногда для этого нужна помощь. Можно психолога, иногда курса достаточно, можно книжку почитать. Все зависит от вашей степени осознанности и готовности работать над собой. И вот с ним я плохая и стала. Да-да, конечно. Идем дальше. 10-й пункт. 10-й признак глупости. Написано «Мы свет миру». Ну, у меня этот пункт называется «Или мы тьма». Надо разобраться. Давайте разбираться. Написано. Книга Экклесиаста. Написал ее тот же царь Соломон. 2.13. «И увидел я преимущество мудрости перед глупостью, такое же, как преимущество света перед тьмою». Преимущество мудрости перед глупостью такое же, как света перед тьмою. То есть, и мы часто слышим, мы свет этому миру, мы соль этой земли. Если свечу зажигают, то ее не ставят под колпаком, ее не ставят под сосудом, под столом где-то, ее ставят на поверхность. И так светит между людьми она, что люди вообще видят со всех сторон, со всех округ этот свет. Но, к сожалению, сегодня христианские семьи не могут похвастаться вот этим светом. И я вижу в этом нашу, девочки, ответственность. Нашу ответственность как жен. Потому что мы как-то говорили в одном из эфиров, что когда мужчина сидит у ворот, у нас есть тоже очень классный эфир про 31-ю притчу про женщину из 31 главы притч, тоже на моем YouTube-канале. И там мы говорили один момент, что мужчина сидит у ворот. Этот момент, он доканывает просто женщин уже годами и десятилетиями. Ну что ж это он там паразит такой сидит? Она тут бедная упахалась за всю притчу, за все 30 стихов. А в одном стихе только про него сказано, что «а он сидит у ворот». Так вот, ворота, они были прообразом, поделюсь своим откровением. Они делили город на две части. Ворота, это был, вот при входе в город были ворота. И эти ворота отделяли внешнюю часть, как бы внешнюю политику государства от внутренней. Так вот, женщина, она была внутри этого дома. Она устраивала все внутри дома. Мужчина, сидя у ворот, он решает дела государственной важности. И здесь тоже самая частая ошибка, которую мне пишут молоденькие девочки, молоденькие жены. Он только деньги домой приносит, ничего палец не ударит. И слушайте, мои дорогие, это может сказать только та девушка, та женщина, которая никогда в своей жизни не работала. Давай-ка мы теперь, дорогая моя, поменяемся местами. Я знаю, что много есть семей, в которых работают и муж, и жена. Это другая ситуация. Когда женщина сидит дома и недооценивает мужской труд, его, он как добытчик, он принес мамонта, он оплатил счета, он свет, газ, вода, электричество. Вы вообще знаете, что это такое? Где это платится? И сколько это платится за это? Вы снимаете квартиру, ездите на машины, заправляете бензин, ходите в магазин за продуктами. Да, вы готовите, да, вы с детьми, да, вы устали. Но это не значит, что в состоянии того, когда ты устаешь, тебе нужно обесценить труд другого человека. Это не значит, что то, что ты делаешь, это важно, все остальное, извините, ерундой страдают. Нет, вот это называется неуважение, это не мудрость, когда женщина берет и перечеркивает, а что ты делаешь? Это я тут все впахиваюсь, а ты вообще ходишь там развлекаешь, он сидит на работе и отдыхает, он там, слушайте, просто вот расскажи, покажите мне такую работу, где отдыхают, даже если он охранник и даже если он там спит, не знаю, это его ответственность, это его часть, и это не будет путем к сердцу мужчины и его уважением, если вы будете рассказывать ему, что он только деньги зарабатывает. Тогда вот пойдите и заработайте эти деньги. Я делала бизнес, когда у меня было двое маленьких детей. Я была беременна, я делала бизнес. Я его продолжала делать с 18 лет. В 25 я забеременела, в 26 я родила. Я продолжала делать бизнес. Я через год опять забеременела. У меня годовалая Настенька. Я опять с животом. Я выполняю конкурс на программу «Даллас». Я становлюсь топ-15 лидеров Украины. Я получаю автомобиль в подарок от компании. И все это между животами, родами, беременностями, роддомами, кормящими детьми и всем прочим. Поэтому не надо сейчас вот как детьми, как ширмой вот так вот прикрываться и рассказывать, я тут дома, я с детьми. Значит, пойди, заработай и покажи своему мужу, выкажи свою поддержку и уважение и своим вкладом в семейные отношения. То есть, да, возможно, я сейчас, знаете, что я делаю? Я где-то перегибаю палку в сторону мужчин. Некоторые говорят, что почему я защищаю Почему я защищаю мужчин? Потому что вы это как качели, знаете, где вот тут перекладинка, и вот так раз, вот каждый на свою сторону. Женщина села сюда, говорит, а вот тут я одна, тут бедная, несчастная. А я теперь перекладываю камень, более тяжелую часть, на эту сторону. Говорю, что мужчина молодец, и он трудится, и он вкладывает. И это ваш муж, это вы его выбрали. Это не мой муж, это ваш, понимаете? Это ваш выбор, это ваша любовь, любовь всей вашей жизни, с которым вы связали свою жизнь. И вы сейчас, говорите, что он вообще никто, ничто и ни на что не способен. И только когда я перекладываю вот так вот, раз, происходит какой-то баланс, когда вы одну крайность, я другую крайность, мы придем где-то к золотой серединке. Если муж говорит, что домашняя работа — это безделье, это вопрос того, как далеко дошли ваши отношения, что вы обесцениваете друг друга, что это культура просто в семье, которую можно поменять. Наша культура в семье сейчас уже стала... Раньше это было тоже где-то замечание, что-то не так, где-то критика. То сейчас эта культура говорит о том, что мы замечаем только хорошее друг в друге. Если бы вы, может быть, вы начните замечать старания мужа, что он сделал, что он принес, что он подал. Ведь это воспринимается как должное. Ну, слышишь, мало ли, ты принес зарплату. Так а я мне как жить на эту зарплату? И начинается, понимаете, притягивание каната. Я вижу, конечно, что есть запущенные отношения. И я за то, чтобы с этим разбираться. Оно само собой не решится. Проблемы сами собой только создаются. Но, как говорил Эйнштейн, что это один из признаков сумасшествия, пытаться решить проблему на том уровне мышления и сознания, на котором мы ее создавали. Нужно поменять что-то в своем мышлении, чтобы поменять подходы к решению этой проблемы, понимаете? Вы не можете, вот жили 10 лет, вот пришли к чему есть, и следующие 10 лет станет лучше? Нет, дорогие, станет еще только хуже, если вы не остановитесь и вы не загрузите в свою голову новую информацию. Может быть, это книжки, может быть, это эфиры бесплатные, которые есть на моем YouTube-канале, их уже не знаю, сколько десятков просто бриллиантовых эфиров, которые можно брать под карандаш, писать, выписывать уроки, мысли и применять это в свою жизнь. Очень практичные эфиры. Можно прийти на курс, где-то все сделать быстрее, концентрирование за 4 недели со всем этим разобраться. Но поверьте мне, что развод не решение. Вы со своим старым мышлением, со своим прежними мыслями, вы пойдете в новые отношения и, возможно, встретите снова с разочарованием. Поэтому даже если будет решение о разводе, то вы должны его принять осознанно, с холодной головой и сердцем, чтобы точно понимать, что вы будете действовать теперь по-другому. Поэтому боритесь, все равно боритесь за вашу семью и за ваши отношения. Запись будет обязательно, Юленька, потом посмотришь. 11-й признак глупости — это болтливость. Мы немножко говорили уже про несдержанность, но вот здесь пересекается, когда в притчах 10:8 царь Соломон говорит: «Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется». Или в современном переводе он говорит: «Мудрый сердцем внимает повеление, а глупца болтливого ждет крушение». Вот это женское такое качество, вот это, к сожалению, вот эта болтливость наша, она ни к чему хорошему еще не приводила. Поэтому умение держать язычок за зубами — это просто. И вот Passion Translation есть в английском языке, TPT, The Passion Translation, он говорит, что сердце мудрых легко примет, я уже перевела, легко примет наставление, но те, кто все говорят, слишком заняты, чтобы слушать и учиться. Вот это просто мудрость. Знаете, когда в разговоре, где-то в компании с друзьями, можно видеть вот даже глупого человека в том, как он себя ведет. Он всегда что-то, ему всегда есть что сказать. Это не всегда, понятно, не всегда это глупость. Иногда может быть это общительность, это может быть лидерский потенциал, это может быть что угодно, но иногда бывает эта грань глупости, когда такой человек, ему кажется, что пока он говорит, он хорош, вот он умный, а вот молчать, слушать, запоминать, делать выводы, анализировать — это не его сильная сторона. Поэтому написано, чтобы он слишком занят. Те, кто говорят, они слишком заняты, чтобы слушать и учиться. Они просто будут продолжать натыкаться на созданный ими беспорядок. Вот то, что написано: болтливого глупца ждет крушение, они просто будут продолжать натыкаться на созданный ими беспорядок. Вот беспорядок в семье. Как-то он произошел. Откуда он взялся? Это он не взялся как сам по себе. Это ваши действия какие-то. неправильное, может быть, подсознательное. Так делала ваша мама, так кричала ваша мама, так говорила, может быть, так какая-то модель в семье. Может, у вас не было мамы, не было папы, вы вообще не видели какая. Или была модель не очень хорошая. Может, у мужа была снова-таки неправильная модель семьи и отношений. Может, его папа всю жизнь кричал маме, что ты сидишь дома, нифига не делаешь, и он теперь, соответственно, кричит то же самое вам. Может, в его семье было принято орать, и он теперь сам не понимает того, орет на всех только потому, что он это слышал, он это впитал, и для него это единственная модель отношений, которая есть в семье. Но в любом случае, это определенные действия, которые можно поменять. И когда вы поменяете эти действия, вы поменяете другой, получите другой результат. Как говорится, если вам не нравятся плоды, которые вы получили, вам нужно поменять семена, которые вы сеяли. Если вы выкопали картошку, ожидали там получить клубнику, ну согласитесь, это будет странно. Вам нужно поменять семена, посадить клубнику и ожидать урожай клубники. Но если вы садите картошку, готовьтесь получить картошку. Если у вас буряк, это будет там или как свекла на русском правильно. То есть в любом случае, что вы сеете, то вы пожинаете. Это один из самых первых законов, который Бог запустил при создании мира. И он говорит, закон сеяния и жатвы не прекращается. Девочки, это не просто муж плохой, не просто так получилось, не просто так семья дошла до развода. Это были определенные действия. Иногда глупые, иногда подсознательно глупые, но их нужно исправить мудростью. Мудрость может это исправить, написано. Мудрость, она меняет ваше мышление, она меняет ваш взгляд, и вы смотрите на семью совершенно по-другому. И вот еще напоследок, но на очень основательный такой последок, мы прочитаем одну очень интересную историю про 10 дев. Вы ее наверняка все слышали, все знаете, когда была свадьба. История называется про 5 мудрых и 5 глупых дев. 5 мудрых дев взяли с собой и светильники, и масло, а глупые жены, глупые девы, это еще отношение до свадьбы, это вас тоже касается, дорогие мои, незамужние и неженатые. Так вот, 5 глупых взяли с собой просто светильники, но без масла. Тогда такая была традиция, что жених, он мог прийти в любое время дня и ночи, это был такой сюрприз, и нужно было быть готовыми. И вот так бывает, что жених задержался и прибывает неожиданно. Написано, что все задремали, и тут говорят, что жених идет, выходите встречать его. И тут глупые девы говорят, все мудрые поправили свои светильники, подлили туда масло, и свет пошел дальше излучать, а у глупых масло перегорело, запасного масла у них не было, и у них остались просто светильники, но без толку, они темные, они не освещают путь. И они говорят... Глупые девы говорят мудро, дайте нам немного вашего масла, дайте нам, мы же все тут христиане, поделитесь, бесплатно, дайте, такая ситуация, так сложилось, дайте бесплатно, пожалуйста. И тут гениальный ответ мудрых дев, нет, вот первое слово они говорят нет, ой, неудобно. Что люди скажут? Мы же должны друг другу помогать. Надо же жертвенно. Надо же, что там еще говорят, за братьев, за сестер цену платить, душу полагать за друзей своих. И смешивают в кучу все, что надо и не надо. Все местописания, которые не по назначению сюда применяются. Это история из Библии и о мудрых, и о глупых девах. А мудрые девы говорят «нет». Они умеют говорить «нет» без угрызений совести, без мучительных. Вот если вам трудно сказать это слово «нет», вам вперед Генри Клауда покупать книжку «Барьеры» и ее читать. Это просто must have. Если вы не умеете говорить «нет», это признак глупости. Мудрые умеют говорить «нет». Итак, первое «нет». Если мы поделимся с вами маслом, то не хватит ни вам, ни нам. Пойдите к торговцам и купите. Представьте себе, ситуация, вот уже решается, им на свадьбу ходить надо, им уже надо, понимаете, вот светильниками, молишься о мудрости не хватает. Так, скажите мне, вы на каком моменте присоединились к этому эфиру? Если только сейчас этот вопрос прощается, где взять мудрость? Я проведу отдельный эфир еще про мудрость. Сейчас этот эфир про глупость. Но в нем мы говорили о том, что мудрость нужно приобретать. Это не просто, вот эта сказка про царя Соломона, это в детских мультиках. когда явился Соломону Бог, и он такой: опа, говорит, чего хочешь, исполни любые желания. Он говорит: ой, Господи, мудрости хочу. Но это действительно история, описана в Библии. Но мы разберем, что стоит за этой мудростью. И очень часто кажется, что Бог такой: опа, на тебе мудрость. И он такой: проснулся мудрый человек, на все смотрит, а уже другими глазами. Так вот нет, девочки, это детская сказка, это детский мультик, детские библейские сказания для детей. Но для взрослых людей Соломон пишет, что такое мудрость. Если не дождетесь эфира, почитайте сами. Все, что он говорит о мудрости. Он говорит, что мудрость надо приобретать, что мудрость надо изучать, что мудрость надо покупать всем имением своим. Это не просто молиться и ждать, что Бог вам ее даст. Это позиция, когда вы ищете ответы. Понимаете, вот Генри Клауд потратил всю свою жизнь, 40 лет, доктором наук стал, понимаете. Я, извините, бакалаврат закончила, а человек доктором наук, докторские диссертации писал, вообще защищал их, книги издавал миллионными тиражами, вошел в бестселлеры New York Times, а я, видите ли, сижу, молюсь, пока мне Бог мудрость даст. А Бог говорит: да вот же уже человек написал, возьми, прочти и приобрети себе мудрость. Ой, не знаю, как детей воспитывать. Прочти, приобрети мудрость. А проблема? Возьми, прочти, приобрети мудрость. Вот это. Ой, долго книжки читать. Пойди на курс. Возьми за 4 недели, возьми, приобрети мудрость. Кто-то ее приобрел до вас. Мы сейчас посмотрим, что же это за мудрость и почему эти мудрые девы такие жадные оказались. И почему они не поделились своей мудростью или своим светом, хотя могли. И тогда они пришли... и сказали: Господи, Господи, открой нам. Но жених пока не пошли, покупали глупые девы это масло, пока не вернулись обратно. А жених им отвечает: а я не знаю вас. Он говорит: поэтому бодрствуйте, ведь вы не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Эта история написана в Матфея в 25 главе, с 1 по 13 стих. Давайте разбираться. Первое. Что такое светильник? Вот у них в руках светильники. Написано: заповедь есть светильник, и наставление – свет. Это говорил царь Соломон, что заповеди Божьи – это светильник. Ну, как правило, это вот, считайте, что Библия. У вас есть Библия, и это вот такой себе светильник. Но если вы ее не открываете, не читаете, не вникаете и не применяете ее к себе, она как выключенная лампочка. Она в потенциале есть светильник, он может светить, но он не светит в большинстве случаев, потому что его никто не открывает, этот прекрасный свет. Знание, учение, Божье слово – это светильник. Пользуешься ты им или нет, это зависит от того, открыто оно перед тобой или закрыто. Мы верующие, мы поженились. Толку, что вы верующие, если вот эта Библия для вас не является светом. Она просто светильник. Вот у меня стоит лампочка, она выключена, выключен свет. Толку от этого светильника ноль, если нет этого, если свет не исходит. Что же такое? Идем дальше. То есть Божье Слово, вот это наш главный свет, который нам нужно использовать. Не просто молиться о мудрости, а вгрызаться в это Божье Слово, читать эту Библию, пока вы не найдете для себя ответ на ваш вопрос. Дальше. Сосуды. Что такое сосуды в этой истории про 5 мудрых и 5 глупых дев? Многие девушки готовятся, как удачно выйти замуж, но их светильники еле-еле дотягивают до ЗАГСа. Они еще как-то там, знаете, хватает мудрости, хватается своим светильником там подсветить и сказать, что я буду хорошая жена, обещаю тебе. Но потом начинается реальность, потом начинается супружеская жизнь, и она уже далеко не такая, как была раньше, до свадьбы. Поэтому здесь... Потом в супружеской жизни нужно масло. Что такое масло? То есть мы как женщины, мы сосуды. Помните, Павел говорит, да? А вы, мужья, обращайтесь с женами, как с немощнейшим сосудом. Вот это сосуд. А вот это, возьмем это вот так. Это вот такая вот, это немощнейшая игрушечка. Предположим, что она из очень тонкого стекла. Вот апостол Павел не говорил, что мы с вами хрупкие статуэтки. Уронишь — разобьется. Не разобьется, девочки. Речь не в том, что мы хрупкие, а речь в том, что мы сосуды с вами. Вот это бестолковая вещица. Она просто для красоты. Но он не говорил, что обращайся с женой как с хрупкой статуэткой, которая просто для красоты тебе в доме, для украшения. Мы не статуэтки, мы не для красоты. Мы сосуды. И этот сосуд, он должен быть наполнен чем-то. Только из вот этого сосуда мы можем выливать, мы можем пить, мы можем кого-то наполнять, мы можем давать то, что в нас внутри. Но если мы сами пустые, что мы будем давать и кому? Это большой знак вопроса. Поэтому, что же такое масло? Давайте подумаем, как нам, где нам приобретать это масло, где же нам приобретать эту мудрость? Масло — это прообраз смерти. Что такое масло? Это есть продукт, маслины, есть вино и виноград, есть масло и маслины. Так вот, первоначальный продукт — это виноград. Это маслины. Выросла красивая виноградная гроздь. Или выросли красивые такие сочные спелые маслинки. Но потом их кладут под пресс, под давление и начинают перетирать. Просто сначала в кашу, потом в такую мелкую кашицу, потом вот выжимать, потом процеживать через такие еще тонкие, чтобы получить масло. Чтобы получить концентрат. Просто давление, выдержка. Это смерть. Для маслины это смерть. Для винограда это смерть. Точила, которая строит, это такая бочка, в которую выбрасывают туда весь спелый, красивый, сочный виноград. Он просто как на картинке. А его начинают давить ногами. Вот эти все, знаете, красивые такие традиции. Но это больно винограду. Это неприятно винограду. Это просто... Это то, что нужно, это сильно, это вы должны проходить вот это давление, вы должны, чтобы получить новый продукт, вы не можете пройти без давления, вы не можете прийти в семью и остаться такой, какая вы есть. Будет давление, будет пережим, вот это будет новый формироваться продукт. Когда написано «и стану двое одной плотью», то это не просто любовь и романтика, когда мы сядем, обнимемся и будем смотреть вечерами фильмы под красивым пледом. Про любовь желательно. Нет. Это когда двое начинают выжимать из себя все просто, передавливать, и начинают трудиться над этим. А потом раз, и каким-то образом вот эта нить, скрученная втрое, не скоро порвется. Когда мы становимся вот этим одним целым с Богом, когда мы без Бога это не можем пройти. Да мы погибнем там просто в этом точиле. Мы будем кричать, или Боже, я умираю. Если вы сейчас умираете, если вам тяжело сейчас, то, возможно, что-то Бог выжимает из вас. И вам нужно понять, что Он выжимает, и что Он хочет получить, какой новый продукт должен появиться из вас, новой жены. И вы не можете продолжать строить отношения, оставаясь красивой маслиночкой, которую никто не трогал. Если давка, класс, я вас поздравляю. Вы находитесь в нужном месте, вы находитесь в самом эпицентре Божьей воли. Без давления не бывает нового продукта. Вы не получите масло, от которого идет свет. Ваши светильники — это пустота будет. То, что у вас... У меня есть Библия, я верующая. И что? Пока ты масло туда не нальешь в свой светильник, света не будет. Свет твой появляется из того, каким новым продуктом ты становишься, и как это масло превращается и дает этот огонь. Поэтому вы светильник — это Божье Слово. Мы с вами — это сосуды. Масло — это наша смерть, когда мы должны умереть для себя, для своих желаний, для своих каких-то амбиций, гордости, извиняться перед мужем. А как это? А какими словами? А я не умею извиняться. Я тоже не умела. Приходила, плакала перед Богом и говорила, это он неправ, это он неправильно поступил, Бог, это он вот это грубо сказал, вот он неправильно сделал. А Бог говорит, а ты что? А какая твоя часть? Нежно, с любовью, но меня подталкивал, с комнаты выталкивал, говорит, а теперь иди и извинись за свою часть. И я приходила и говорила, дорогой, извини меня, я была не права в том, что, как я с тобой разговаривала неуважительно. Я была не права в том, что я плакала и требовала, в том, что я была там где-то что-то не так сказала. Я уже не помню, что именно, но я брала ответственность за свою часть. И иногда муж извинялся, а иногда он считал, что он был полностью прав, и он не извинялся. То есть, но мое извинение, это не было как манипуляция. Пойду-ка сейчас извинюсь и его вытяну на разговор. Или знаете, как извиняются? Извини меня за это, но вот ты был вот тут вот без «но». Извинение без «но». Когда не будет нравоучения дальше, не будет объяснения, не будет оправдания. Когда просто будет, дорогой, извини, я в этом была не права. Я не буду так разговаривать, я не буду тебя сравнивать, я не буду так себя вести. И я говорила те слова, которые я считала, которые были у меня на сердце. И вот это было настоящее извинение. Было это приятно? Нет. Это была маслинка, которая превращалась в масло. Для меня теперь извиняться — это легкое совершенно... Это как маслка налить. Никаких проблем, ни труда не составляет. Но и поводов для этого совершенно не существует. Вот это самая приятная часть, когда вы становитесь новым продуктом у Бога, понимаете? И четвертое, где хранить это масло? Мудрые взяли это масло внутрь самих себя. Вот самый ключевой итог этой истории в том, что эти мудрые девы, они не могли поделиться своей мудростью. Она не дается вот так. Ее нужно приобретать. Ее можно взять, эту теорию, но применять на практике придется самой. Можно прочитать книжку, но потом придется умирать для себя и применять это на практике. Можно пройти курс, но потом придется делать каждый день домашнее задание, применять это все на практике. И это будет непросто. Вот именно эта практическая часть, она будет непростая. Но без теоретической части вы тоже не будете знать, как поступать правильно. Поэтому мудрые девы, они не могли дать это масло. Оно было внутри них. Оно было частью их. Это как кто-то: ой, возьми, дайте мне ваше помазание. Оно так не передается, оно так не берется. Оно рождается. Оно рождается из труда, из Слова Божьего. Когда и Слово стало плотью в вашей жизни. Когда вы читаете то, что написано в этой Библии, и потом применяете в своей жизни. Вот только тогда Слово станет плотью. Только тогда этот светильник зажжется. Только тогда этот свет будет от вас исходить. И только тогда будут смотреть на вас все окружающие и говорить: какая потрясающая семья, да вы одна на миллион. И я хочу, чтобы таких миллионов было миллиарды миллионов, понимаете? Чтобы наши христианские семьи, у которых есть лучшее основание Слова Божьего, чтобы именно на этом основании мы светили. Вот так вот. Поэтому, дорогие мои, время нашего эфира подошло к концу. Я очень верю, что здесь собрались самые мудрые жены. Я вам обещала в конце рассказать секрет, почему вы являетесь мудрыми, и главный признак того, чем отличается мудрость от глупости. Глупый человек, когда на него проливается свет, он убегает от этого света, он уходит от него, он искажает этот свет, он его направляет против же вас, он оправдывается, он защищается, говорит, что это вообще не про меня, это вообще все, Оля сама про себя рассказывала сейчас, это не про меня, я и так классная. Но мудрый человек, он под действием Слова Божьего, он начинает меняться, он начинает обличать свои темные уголочки души, сердца, мышления и говорит: да, я здесь не права, и здесь я неправильно поступала, и пойду за это еще перед мужем извинюсь, и вот за это ему еще расскажу, и какой он вообще классный молодец у меня. И вот это, когда свет приходит, мудрый человек, он меняется под действием этого света. Поэтому я хочу сказать, что я видела сегодня в эфире почти 400 мудрых дев, которые слушали, которые видела, записывались, которые конспектировали, которые будут размышлять, которые будут применять это слово, и это слово станет плотью, и это слово станет вашей частью вашей жизни, и вы будете это масло проходить это давление, проходить эти высокие температуры, но вы станете новым качественным продуктом. Поэтому у меня хорошая новость в том, что вы уже мудрые жены, но мы в процессе того, чтобы эту мудрость приобретать в нашу жизнь. Вы ответили на все мои вопросы, что меня мучили несколько месяцев. Бог благ ко мне через вас. Слава Ему за это, и вам спасибо. Большое спасибо, Катя. Я очень-очень рада это слышать. А если он начнет наглеть от доброты и извинений? Это долгий процесс. Приходите лучше на курс, чтобы ваш муж не обнаглел от ваших извинений. Правда, у нас эфир уже закончился, я сейчас немножко посмотрю ваши комментарии. Боже, да, Бог вам поможет обязательно пройти эту давильню, да, появится новый продукт. Спасибо большое. Будем размышлять и применять. Я в этом не сомневаюсь. Так, кто плачет? Я обнимаю, Дианочка, обнимаю вас. Спасибо большое. Спасибо вам большое, Мария. Мне особенно ценно читать комментарии и отзывы таких моих мам, можно так сказать, по возрасту. Поэтому спасибо вам большое, потому что знаю, что некоторым бывает непросто, когда тут девочка какая-то мне в дочке годится и тут будет меня учить. Поэтому вы вдвойне мудрые мои девочки, девушки все, которые не смотрят на возраст и не смотрят ни на какие, не придумывают себе оправдания. Все законспектировала, еле успела. Молодцы, класс. Спасибо, мои хорошие, спасибо, дорогие. Я сама соскучилась за эфиром и с несколькими девочками переписывалась в сообщениях, в директе. Много им отвечала и потом поняла, что, по-моему, у нас грядет эфир. Мы так все стараемся быть мудрыми женами, мы так все стараемся вот быть такими вот хорошими, вот как делать правильно, что мы иногда не замечаем вот эти признаки глупости. И недаром написано, что мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушить своими руками. Сегодня мы разобрали целых 11 признаков глупости. Кто недавно присоединился, обязательно пересматривайте этот эфир. Я уверена, для вас будет очень тоже полезно. И напишите мне, пожалуйста, пару слов в комментариях. Я буду тоже очень благодарна. Независимо от того, где вы смотрите, в IGTV на моей страничке 365 Respect или же на YouTube-канале. Тоже обязательно пишите. Всегда очень радуюсь вашим комментариям. Ну что, всех люблю, всех обнимаю. Эфир сохраняю. Бегите смотреть. Пока!